Тема дня.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. С 4 октября в этом году был дан старт каравану «Право», который был инициирован Институтом омбудсмена Кыргызской Республики. Он посвящен Международному дню защиты прав человека, который, я думаю, многие помнят, отмечается 10 декабря. И поговорить об этом мы пригласили сегодня в студию омбудсмена нашей страны. У нас в гостях Токон Мамытов, Токон Болотбекович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствовать у нас в студии. Расскажите, пожалуйста, об этом караване. И вообще, насколько я помню, обычно месячник «Право», он проводился вот где-то за месяц до самого праздника, да, даты 10 декабря, Дню защиты прав человека. Почему в этом году решили сдвинуть его немножко на пораньше?
Ну, еще раз спасибо за приглашение. Что касается 10 декабря, то, как вам известно, в 1948 году 10 декабря была принята Всеобщая декларация прав человека, вот, и где большинство стран поддержало, а потом присоединилась, и сегодня практически все страны, они поддерживают данную всеобщую декларацию прав человека. И эта декларация легла как основополагающий документ во все другие международные, особенно в те 27 международных документов, которые касаются прав человека. Я почему говорю, почему 27 международных документов касаются прав человека? Это начиная от прав детей, заканчивая политическими правами. Дело в том, что так было принято всеми государствами, членами ООН, в том числе и Большой Пятеркой, там, тогда Советский Союз, Россия, Америка, Китай, Франция, Англия, вот этой пятеркой было принято, что значит, и в последующем другие страны, непостоянные члены Совета Безопасности, договорились, что в те или иные международные крупнейшие организации, ну, типа как у, начиная даже тот же ОБСЕ и другие международные организации, они должны при взаимодействии с правительствами тех или иных государств все-таки всегда в любое соглашение вкладывать вот этот элемент, что любая страна, вступающая и в какую-то международную организацию или подписывающая какое-то соглашение с каким-то международным объединением, то она всегда берет на себя обязательство соблюдать строго и исполнять вот этих 27 основополагающих документов, касающихся прав человека. Это оно и есть. Вот, и придерживается этого. Ну, что касается этого, вы правильно подметили. Раньше мы в ноябре объявляли месячник и к 10 декабря подходили к финишу, но с учетом того, что немного политические процессы повлияли на это наше решение, на этот перенос, дело в том, что с 28 октября по 28 декабря, ноября у нас же выборный процесс, Жогорку Кенеш, парламентские выборы, поэтому здесь, чтобы одно на другое не было наслоения, и чтобы мы там не оказались, и мы проводим встречи, и тут же политические партии, не дай бог, где-то там нас неправильно поймут, или мы кому-то будем мешать, и неправильно будет. Поэтому мы решили вот до старта избирательной предвыборной гонки, мы вот решили перенести рано, и поэтому мы проводим в октябре. И я должен отметить, что вчера две группы у нас выехали в Джалалабадскую и в Баткенскую области, и выехали, третья группа выехала в Таласскую область. Вот, три группы уже выехали. С понедельника, со следующего, с 11-го выезжаем уже из Иркутской области, уже Иорская область, Инарынская область, Чуйская область, это уже с 11-го. В том числе я сам непосредственно буду задействован в мероприятиях в Иркутской области, в Чуйской области и в городе Бишкек. Вот. Планируем, что 28 октября мы завершим, и уже в последующем, конечно, результаты нашей поездки, наших групп, они будут сделан анализ, будет разработан, подготовлен и со составлен итоговый документ. Я думаю, этот документ мы по результатам вот этого месячника мы подготовим соответствующую докладную записку и в парламент, и в правительство, и президенту, и другим министерствам, ведомствам, чьи, значит, действия или чья помощь нам необходима будет в деле укрепления и дальнейшей защиты прав человека.
Угу. Что касается каравана права, кто будет входить в состав этого каравана, который уже начал свое путешествие по Кыргызстану, и какие консультации и услуги будут оказаны населению, которое пожелает укрепить свою правовую защиту, свои правовые навыки?
Ну, есть еще одна особенность, отличие этого каравана права. Дело в том, что если мы раньше ограничивались проведением каких-то таких конкурсов, каких-то в одном формате каких-то встреч, то это будет более в широком аспекте. Дело в том, что, во-первых, едут не только я как омбудсмен, мои заместители, все заведующие отделом. То есть основное руководство института омбудсмена сама непосредственно будет в регионах. Вместе с нами выезжают наши юристы. Кроме того, в караван права включены и представители, наши уполномоченные представители в областях. Это сотрудники, руководители этих представителей, они тоже вовлечены. И самое главное, в этом году мы используем и вовлекли наших общественников, волонтеров. У нас есть так на общественных началах, то есть они не получают зарплату бесплатно, по зову сердца и души, которые работают, помогают нам решать и защищать права людей, они тоже вместе с нами будут в этом караване, тоже, потому что я считаю, что они поближе, чем мы, к народу, к населению, они знают эти проблемы, и они нам тоже оказывают помощь и организуют встречи. Вот, и мы придерживаемся так, чтобы вот эта наша поездка была не просто так, в зал пригласили представители бюджетных организаций, встретились, уехали. Нет, мы хотели, чтобы вместе с ними, с представителями бюджетных организаций, были приглашены вот те представители лиц с ограниченными возможностями, представителями те, которые испытывают или в настоящее время идут судебные тяжбы по семейному насилию, по нарушению прав детей, по нарушению трудовых прав, по нарушению политических прав, культурных прав, экологических и так далее. Мы хотели бы, чтобы они тоже пришли на нашу встречу, высказали. Пусть это будет 5 человек, пусть это будет 100 человек. Нам не безразлично. Мы даже готовы работать и выслушать с одним, даже с одним человеком и помочь ему решить проблемы. Да, мы не все можем. Мы не прокуратура, мы не суд, мы не правительство, но мы сделаем все для того, чтобы их проблемы донести до властей, до всех ветвей власти, и просить, и требовать, чтобы они персонально уделили вот решению проблем и защите прав этого конкретного лица.
Знаете, когда речь заходит о знании своих прав людьми, в Кыргызстане, то обычно говорят, что если еще в столице, ну, скажем так, дела обстоят более или менее, то вот в регионах на самом деле как раз-таки ситуация с тем, чтобы люди знали, осознавали свои права, она, ну, скажем так, не очень хорошая. По крайней мере, то, что знаем мы, журналисты. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете уровень понимания своих прав гражданами нашей страны? И правда ли, что региональная повестка сильно отличается от центра?
Да, это диспропорция, она имеет место. Действительно, что в регионе, откровенно говоря, на достаточном уровне защиты прав человека, вот как вот в Аше, в Бишкеке, ну, в областных центрах, еще там как-то более-менее. А вот в районах, в отдельных округах, в населенных пунктах это, конечно, имеет проблемы. Но это связано, вы знаете, вот анализ показывает, почему вот мы... В отличие от предыдущих годов, мы изменили тактику. Мы поехали сами в регионы проехать, выслушать. Вот приехать и сказать, вот мы приехали, готовы вас выслушать, посидеть с вами, обсудиться лицом к лицу, вот, вникнуть в ваши проблемы. Вот именно для, с учетом вот этой специфики, о которой вы отметили, о положении прав человека в регионах. И вы знаете... к этому привело что? Вот анализ каков? Первый вывод был в том, что вот многие нарушения прав человека, они были, эти проблемы можно было решить на уровне айлёкмэту, на уровне районных администраций, районного уровня и на уровне областного уровня. Из-за того, что вот эти местные органы власти на уровне айлёкмэту, на уровне акимиатов, на уровне областных администраций не решают, поэтому люди... Это при этом на этом уровне решает не только там глава айлёкмэту, аким заместителем или полномочный представитель президента со своим аппаратом. Нет, там больше правоохранительные органы, руководители РОВД, управление внутренних дел по области, прокуратура, судебные инстанции, первая, вторая инстанция, ведь она же в регионах, чиновники местные, руководители некоторых, представители министерства, ведомств. Вот они из-за того, что они не на должном уровне решают эти проблемы, и все люди, когда они не смогли решить ни на айльном уровне, ни на районном, ни областном, и они все идут сюда. И все стучатся. Вот президент прими, депутат прими, министр прими, глава кабинета министров прими, генеральный прокурор прими, министр внутренних дел меня прими и выслушай, или председатель Верховного суда, или судья Верховного суда прими и выслушай. Вот они из-за того, что там не решается, с этой сельской или районной, или областной проблемой они едут сюда. А это из-за того, что там не сумели решить, не уделили внимания. И одна беда в том, что местные чиновники не научились слышать и понять человека, его проблемы. Многие местные чиновники, так уж получилось, что они, когда беседуют или принимают заявителя, то они его стараются как выслушать, чтобы ответить. А надо бы выслушать, чтобы понять и помочь.
И что-то
вот этого,
сделать.
Да, и что-то сделать. Вот этого подхода нету. Как вот раньше, вот мы обвиняем коммунистическое время, а ведь там так было, там на уровне председатель колхоза, там председатель сельсовета, участковый милиционер решал многие вопросы, поэтому там во Фрунзе не ездили, или там проживать не ездили, или вож. То есть там на месте многие решались. Да, бывали, что вопросы не решались, шли наверх, но это было малый процент. А сейчас практически 80% вопросов на местах не решаются, едут все, стучат в дверь президенту или депутату. Это же неправильно, поэтому вот это донести, вот это объяснить чиновникам местным, что вот вы уделите, и потом вы обратите внимание, еще анализ показывает. Вот люди приходят к нам, мы говорим, слушайте, есть глава айлёкмэту, есть аким, его заместитель, есть губернатор, его заместитель. Ну почему вы на прием тому же районному прокурору или на областному начальнику милиции? А вы знаете, у них, говорит, прием написано, их, говорит, но они в этот не ходят на прием.
А их нет, да.
Да, они посылают какого-то лейтенанта или сотрудника, он сидит, говорит, а он говорит, да, хорошо, я доложу. А что он там доложил? Как потом принято решение? Мы не знаем. Вот было бы, если бы, говорит, лично сам прокурор области или начальник районного милиции, или там начальник водохозяйственного, или начальник образования района, начальник или заведующий облздравом принял, говорит, другое дело, решилось бы проблема. Так вот, на это я бы хотел, вот на это обратить внимание, и чтобы чиновники на местах работали с людьми. Понимаете, приемные дни в неделю раз, 2-3 часа принять, но это ж не очень много. Правильно? Хотя мы слуги народа, чиновники, мы должны даже каждый день их принимать. Каждый день мы хотя бы должны 5-6 человек принять. Это наша работа. И тогда у нас будет, и тогда и экономика, и права человека, и политическая стабильность будет. Все взаимосвязано.
Вы знаете, вот то, о чем вы говорите, оно очень похоже не только на ситуацию с точки зрения права в регионах, но и с точки зрения медицины, когда врачи нам говорят о том, что врачей не хватает в регионах, поэтому все едут, собственно, в Бишкек. А с чем связано вот в области соблюдения права? Прав человека ситуация в регионах? Это нехватка специалистов на местах или же, не знаю, нехватка понимания самой, не знаю, юридической подкованности населения? Или правда не хватает специалистов?
Тут, наверное, нет, я не сказал бы, что нехватка специалистов. Да, нехватка специалистов в области, в больнице, нехватка учителей в школах, это есть. Но она очень мало, так, не столько решающий фактор на нарушение прав человека. Да, она влияет в определенной степени, но не так сильно. Здесь, скорее всего, на местах руководители не научились работать с населением. Это самая главная причина. Не научились их слушать, не научились их понять. А они, я еще раз подчеркну, многие чиновники, я так, когда был молодым чиновником, я тоже слушал, может быть, посетителя, чтобы ответить ему. А надо же слушать, чтобы понять. Вот, видимо, вот этого надо, не хватает, вот поэтому идет нарушение. Откровенно говоря, люди идут, ну, можно было, вы знаете, вот я думаю, что перелом наступит, у меня вера, по крайней мере, появилась, вот после речи президента на втором съезде адвокатов. Mm-hmm. Хотя он со скандалом, потом говорят, во второй части со скандалом закончился. Но это другой вопрос. Но дело в том, что основной вопрос, то, что президент там выступил. Он очень серьезно высказал критику в адрес судебной системы, правоохранительной системы, в адрес самих же адвокатов. Но он потом и предложил очень сильные рекомендации. Адвокат – это, ну как, это два крыла птицы. Вот с одной стороны правозащитник, в том числе и наш институт омбудсмена, и с другой стороны адвокат. Вот здесь полномочия институт правозащитника и правозащитного института, как институт омбудсмена и адвокатуры, действительно, я считаю, что впервые придано такое очень серьезное значение. Впервые это было в 2002 году, когда первый президент серьезно обратил внимание на институт омбудсмена. И вот сейчас институт адвокатуры. Действительно, у нас адвокатура была как сирота. Как сирота. А это один из мощнейших институтов защиты прав человека. Мощнейших. Он адвокат, это участник из следственного процесса и судебного процесса. А правозащитник института омбудсмена не является он участником следственного или судебного процесса. Понимаете? Даже тут больше как бы на соблюдение прав человека, чем правозащитный институт. Адвокат может повлиять, поэтому, особенно при ходе следствия, в ходе судебного рассмотрения. Поэтому я считаю, если вот это то, что президент сказал, если вот в дальнейшем это его администрация, аппарат правительства приложит максимум усилий, выработает вот эти, с учетом его рекомендаций, соответствующие документы юридические, которые парламент рассмотрит, правительство рассмотрит, указом президента будет объявлено, законами будет объявлено, то это будет великолепно. И это, ну, мы сделаем рывок. Серьезный. Пока многие недопоняли, пока многие несерьезно оценили, ну, не на достаточном внимании уделили вот этим тезисам выступления президента. Я считаю, если они будут в жизнь воплощены, то можем сказать, что вопрос защиты прав человека в Кыргызской республике совершил мощнейший скачок и рывок. Вы понимаете, без финансов, без каких-то затрат материальных, просто дали полномочия адвокатам, чтобы перед адвокатом ни одна дверь не закрывалась, чтобы не было такого, что адвокат, вот ты пиши расписку, что ты не знаешь. Вы знаете, нельзя загонять, президент правильно сказал, нельзя ставить адвоката, который защищает права это обвиняемого, подсудимого, там, я не знаю, подозреваемого в невыгодную ситуацию. И он открыто сказал, борьба между кто обвиняет и кто защищает, должно быть, они на равных позициях.
Но сейчас она абсолютно неравная. И сам президент об этом говорил.
И судья может, адвокат, он вносит предложение, он может его отдернуть, осадить, как на суде бывает. И прокурор тоже, как гособвинитель, он может адвоката там при людях такое крепкое иногда высказывать в адрес его такие слова, что а сейчас вот я думаю, после вот этого все должны задуматься. и все должны. Я думаю, вот это будет, ну, я надеюсь, что вот это просто словами не останутся, они будут воплощены в конкретные указания, и это станет нормой и правилом следствия и судебного заседания, что он, адвокат, и его роль будет таким же, как судья. Как прокурор.
С одной стороны, ладно, что хорошо, что адвокат в принципе уже есть на судебном заседании. Хорошо, что человек нашел у себя хорошего защитника. На самом деле с этим очень тяжело сейчас. И если сопоставить все те ресурсы, которые есть у стороны обвинения и следствия, и те ресурсы, которые есть у отдельного человека, которому, предположим, дали государственного адвоката, мы знаем этот институт адвокатов, которые предоставляются государством. В основном это люди, конечно, не буду говорить за всех, наверное, там тоже есть компетентные единицы, но очень часто есть жалобы о том, что адвокат, которого представляет государство, он полностью следует интересам следствия, что он не является таким уж бесплатным адвокатом, но и силы в этой борьбе, они абсолютно не равны. Об этом кто также говорил на встрече с адвокатами и президент нашей страны Садыр Джапаров. Как вы считаете, почему у нас в стране сложилась такая ситуация, что человек в основном защищает свои права перед государственной машиной, которая, по идее, должна эти права, собственно говоря, и защищать. И получается так, что вечно, когда мы смотрим на работу вашего института, ведется вечная такая борьба именно с государственными органами. И как можно, в конце концов, все это дело уравновесить? Нам нужен институт адвокатуры, я не знаю, такой же большой, такой же широкий и такой же затратный, я абсолютно уверен, как и прокуратура наша, или же есть какие-то другие точки выхода из этой ситуации.
Вы хорошо подметили. Я хочу вот двумя аспектами вам ответить. Действительно, вот вы правильно обратили внимание, что президент адвокатов разделил на две категории. Те, которые не знают закон, но умеют ловко договориться с прокурорами, со следователями, с судьей. Да, действительно, есть такие проходимцы. Но в то же время он отметил и вторых, которые грамотно и честно свое исполняют. И вот он же сказал, что адвокатуре нужно очиститься от первых, которые не знают закон, но ловко умеют договариваться, понимаете? То есть превратили адвокатскую деятельность, контору в бизнес, коммерческую. А ему там права человека, справедливость, законность, это все, это на втором месте. И я с вами согласен. Но вы знаете, что вот касается второго аспекта вашего вопроса, что даже вот наш институт там против государства. Ну, во-первых, мы должны все понять, что государство – это машина насилия, это аппарат насилия. Государство само, она создавалась, человечество ее и придумало, как в первую очередь, не, как бы мы ни прятались за вот этими словами, политическими терминами, но мы должны все помнить, что это аппарат насилия и мощнейший аппарат насилия. И вот в противовес этому аппарату именно человеческое общество и придумало вот правозащитную деятельность. Вот адвокатуру, институт омбудсмена, вообще правозащитная. Вот. И даже природа и закон об омбудсмене, он требует, чтобы я боролся против правительства, собственного правительства, который меня финансирует, избирает, боролся. То есть оно и называется, это осуществляет парламентский контроль. То есть я должен против администрации, против министерств, ведомств, местных органов власти, правоохранительных органов бороться, доказывать, где они нарушают, кричать. Да, я не могу там посадить, освободить, наказать там прокурор или судью, но я должен об этом доводить, не просто кричать на прокурор. От этого эффективность очень мала. Я должен грамотно составлять документы, обращения, петиции, направлять это в парламент, в правительство, в Генеральную прокуратуру, в суд, обращать их внимание на законность. И, конечно, если они не реагируют, то к президенту идти, в парламент идти и говорить, вот такой-то прокурор или такой-то судья или такой-то местный чиновник нарушает права, прошу освободить там или там принять соответствующие меры. То есть есть такая возможность. Но природа института омбудсмена, что я должен защищать права. И политического преступника, и террориста, и добропорядочного человека, который, права которого топчутся. То есть такое очень диаметрально противоположная такая деятельность института омбудсмена и омбудсмена республики. Или Акикачи.
Интересно, стало гораздо более понятно. Если вернуться к месячнику, то понятно, что его целью является охватить как можно большее количество населения нашей страны и углубить их знания о своих правах. Но очень многие граждане нашей республики находятся за пределами нашей страны. Это наши трудовые мигранты, люди, которые, имея кыргызское гражданство, проживают вне пределов нашей республики. И большинство из этих людей проживают в Российской Федерации. Вы недавно побывали в Москве, насколько я знаю.
И в Екатеринбурге.
Да, ну вот как раз это такие основные центры, работают кыргызстанцы. Скажите, пожалуйста, как обстоит дело с соблюдением прав наших трудовых мигрантов? И что вы для себя почерпнули, побывав в этих городах?
Ну, вы знаете, сказать, что тяжело, как и раньше, это неправильно. Я знаю, как было 3 года назад, я знаю, когда была ситуация, вот когда я был депутатом парламента в 2010 году и последующие годы, то сейчас есть, ну, видимые результаты. Особенно после того, когда наша республика вступила в Евросоюз, то здесь значительно нашим гражданам, трудовым мигрантам, стало значительно легче. Вы помните, если в начальный период было такое, что очень трудно было получить медицинское обслуживание, то есть нарушались права на здоровье. Очень трудно было ребенка обустроить детский сад, дошкольное учреждение или в школу. Это было. Очень трудно было получить право разрешения на трудовую деятельность на территории России или Казахстана. То есть вот такие проблемы, экономические их права, право на образование их детей нарушалось. То сегодня, я скажу, этих прав уже нету. Понимаете, уже совсем другое, когда уже сегодня совсем другие права нарушаются. Если это восстановили, там, благодаря действиям внешней политики нашего кыргызского государства, то сейчас такое, что наши трудовые мигранты иногда едут, устраиваются на работу, но при этом их обманывают, не составляют трудовые договора, и в результате чего они иногда оказываются за воротами этого предприятия, им не выплачивают заработную плату, а когда смотришь, там он невнимательно прочитал трудовой договор или не составил трудовой договор. То есть есть вот это, вот здесь есть проблемы, и сейчас и посольство наше делает большую работу, и представительство, и кроме того, вы помните, парламент принял несколько лет тому назад, кажется, пятый созыв принимал решение, чтобы правительство выделило деньги, чтобы в отдельных регионах соседних государств, в том числе и России, были представительства института омбудсмена, Акикатчи. Но это же огромные деньги, это большие деньги. И правительства нет таких денег. И тогда мы нашли выход. Вот я когда пришел, мы просто на местах стали искать людей, которых мы оформляли как волонтеров. То есть это волонтер, он не получает зарплату абсолютно, у него никаких прав. Но это тот человек, которому мы даем удостоверение как помощник общественный или советник на общественных началах. То есть бесплатно, он не имеет никаких даже прав. Но это тот человек, который, когда мы получаем информацию, что там в Новосибирске, в Красноярске, там в Екатеринбурге или в Москве, в Питере, нарушаются права кыргызского гражданина, нашего мигранта, то мы ему звоним и говорим, пока официальные власти начинают действовать, быстро, пожалуйста, проедьте, он там находится, найдите ему адвоката, он сидит в полицейском участке, выясните, защитите права, будьте рядом с ним, мало ли. Вы знаете, иногда на чужбине моральная поддержка очень серьезная. И вот мы вот так сейчас выходим из ситуации. И да, я бы очень благодарен вот этим людям, которые бесплатно, не получая ни одной копейки от нас, Когда бы мы им ни позвонили, они бросают все, встают ночью, едут в аэропорт, едут в участок милиции, или там зарплату не выделили, он едет туда и старается решать проблемы. Это незаметная, но очень благородная и очень большая работа. Вот я хотел бы выразить, пользуясь случаем, даже нашим волонтерам работу. Да, они должны работать. Если есть там представительство, посольство, они должны вместе работать. Хотя бы посольские работники как бы будут помогать. Это же официальное представительство наше. Вот таким образом стараемся решить проблему. Ну, что касается... Вот мне очень понравилось в Екатеринбурге 149-я школа в железнодорожном районе города. Там, если где-то 1000 человек учатся, почти 50% это дети наших мигрантов, кыргызы, ребята. Вы представляете, 50%. И я побывал в этой школе, было очень интересно, и переговорил с учителями, очень интересно для себя получил, и я внес сейчас некоторые предложения в правительство. Я думаю, диалог должен быть, права наших трудовых мигрантов должны быть защищены.
Спасибо вам большое. Я напомню, что мы беседовали сегодня с омбудсменом нашей страны Такуном Мамытовым. Эту беседу мы посвятили началу каравана права. Это... Мероприятие будет проходить 4 октября, и надеюсь, что, Токон Болотбекович, мы сможем с вами встретиться уже и после Дня защиты прав человека, 10 декабря, чтобы подвести итоги и работы, и, в принципе, побеседовать о том, как прошел сам караван права, как раз-таки какие выводы будут сделаны на основе этого большого мероприятия. Большое вам спасибо, желаем вам удачи, и до встречи.